Мы рады вас видеть на нашем третьем заключительном занятии мини-курса по чтению трактата Хагига. Я передаю слово нашему гостю, профессору Даниэлю Боярину.
Спасибо. Тану рабанан. By the way, I don't want you to think that after 4 days in Russia, I'm no longer religious. The wind took my kippah today. So tonight when we go to dinner in the synagogue, I have to get a new kippah.
Я хочу вас предупредить, чтобы вы не думали, что мои 4 дня пребывания в России сделали меня нерелигиозным человеком. Да? То, что я без кипы, это ветер меня сдул кипу. И сегодня мы после лекции пойдем в ресторан в синагоге, и там я обрету ее обратно.
Тану рабанан. Арбаа нихнасу лепардес. We're on page 8.
Мы продолжаем читать на 8-й странице со слов учили наши наставники в середине страницы.
Абраам нихнасу лепардес в Элухен. Бен Азай у бен Зонма Ахер в Рабби Акива. 4 went into Pardes. 4 went into the Pardes, and these are who they are. Ben Azai, Ben Zoma, Acher, Rabbi Akiva. Okay.
Четверо вошли в Пардес, и вот их имена: Бен Азай и Бен Зома, Ахер и Рабби Акива.
3 names we understand: Ben Azai, Ben Zoma, Rabbi Akiva. These are all names. Acher means der andere. The other one.
Из этих 4 имен 3 имени для нас более-менее понятно, что это имена собственные: Бен Азай, Бен Зома и Рабби Акива. Одно имя – это не имя собственное, оно буквально означает другой. Ахер – это другой.
Yeah. So we have to leave that an open question for the moment. Why is he Ахер? Why is he the other one?
Пока мы подвешиваем этот вопрос, выносим его за скобки. Кто такой этот другой?
But what is Pardes?
Сначала зададимся вопросом, что такое Pardes?
Every generation of interpreters interprets Pardes differently.
Каждое поколение толкователей по-разному понимает это Pardes.
In the Middle Ages it was philosophy.
В средние века считалось, что это философия.
In the time of the Geonim, in the early Middle Ages, it was mystica.
В эпоху Гаонов, в раннее Средневековье, считалось, что это мистика.
Modern scholars also see here some kind of mystica.
Современные исследователи тоже склоняются к тому, что это некоторого рода мистическая реальность.
In other words, these 4 great Talmidei Chachamim became mystics, and whatever happened to them, happened to them.
То есть речь идет о том, что вот эти 4 великих мудреца стали заниматься мистикой, и с ними произошло то, что произошло.
And we're going to see what happened to them.
Мы увидим, что с ними произойдет.
In my opinion, continuing what I've been saying for the last couple of days, this is not mystica here, but apocalyptica. In other words, they went to find out the secrets of the universe. Finding out the secrets of the universe is not the same thing as mystica.
И с моей точки зрения, и я ее озвучивал уже вчера, что здесь речь идет не о мистике, а об апокалиптике. И, то есть о попытке раскрыть тайны Вселенной. И раскрыть тайны Вселенной – это совсем не то же самое, что мистика. Сейчас я поясню эту разницу.
Mystica is anti-epistemological.
Потому что мистика, она антиэпистемологична.
Apocalyptic is epistemological.
А апокалиптика эпистемологична.
Apocalyptic is about learning things in a cognitive way, about understanding the inner structure of the divine. Mystica is about unio divina, being united with the divine. The mystic comes back with no knowledge. The apocalyptic brings knowledge.
Дело в том, что апокалиптика — это познание, это когнитивная деятельность, это познание, получение каких-то тайных знаний об устройстве Вселенной. Это некоторая такая наука определенного рода. А мистика — это, наоборот, это слияние с Богом, да, или слияние с какой-то реальностью. Это некий опыт, из которого мистик не выносит никакого знания, он меняется. Да, но при этом это не получение каких-то конкретных сведений или знаний.
Now, somebody complained to me that they said, how can Bayaran give a lecture without a chidush?
Кто-то мне пожаловался, что вот кто-то сказал, как Боярин может читать лекцию, в которой нет каких-то совершенно новых удивительных открытий.
They wanted me to talk about sex or at least Christianity, something yesterday.
От меня всегда ждут чего-нибудь такого провокативного, что-нибудь про секс, про христианство.
Yeah. But I'm telling you that this is the chidush. The chidush is exactly a historical chidush, and it is the distinction between apocalyptica and mystica, and the implication then that these texts in Chagiga relate to the past. They are the culmination of a historical literary development that, as I said, begins with the Book of Daniel, and perhaps these texts in the Talmud are the latest version of it, and not that they are not so much that they are the beginning of the Kabbalah. I make the break between the Apocalyptica of the Talmud and the Kabbalah.
Я действительно не высказывал никаких провокативных идей про секс или про христианство, но вчера тоже было очень важное, с моей точки зрения, очень важная историческая такая провокация некоторая историческая, да, которую я устроил, связанная с тем, что я утверждаю, да, что апокалиптика и мистика — это совершенно разные вещи, и что тексты, о которых сейчас идет речь в трактате Хагига, это тексты апокалиптического характера, а не мистического. И существует большая разница или разрыв между апокалиптикой и каббалой, и дальнейшим развитием еврейской мистики. И с моей точки зрения, это скорее не начало каббалы, как это обычно принято считать, не начало еврейской мистики, а это, наоборот, конец еврейской апокалиптики, которая уходит своими корнями в глубокое прошлое, в книгу Даниила еще раньше.
Yeah, it's not as much fun as sex, but it's it makes a whole difference in the way we organize Jewish history.
Это, конечно, не так весело, как секс, но это совсем иначе выстраивает для нас, меняет полностью для нас представление о еврейской интеллектуальной истории.
Amar lehem Rabbi Akiva. Rabbi Akiva said to them, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיניי. Rabbi Akiva said to them, when you get before the stones of marble, of pure marble, don't say water, water, because it says in Tehillim, in the Psalms, one who speaks lies will not survive before me.
Сказал Рабби Акива, когда вы ступите на плиты из чистого мрамора, не вздумайте воскликнуть «вода, вода», ибо сказано, изрекающий ложь не устоит перед глазами моими.
We really don't know what this means.
Мы на самом деле не знаем, что это означает.
Nobody really understands this passage, although attempts have been made to compare it with some kind of Farsi, Zoroastrian text, but I don't believe it.
На самом деле никто не может дать какое-то убедительное толкование вот этого высказывания Рабби Акивы, хотя были попытки сопоставлять его с какими-то элементами зороастризма, разных персидских верований.
But again, what we do see from here is again that the problem is cognitive. The problem is cognitive. The knowledge is supposed to be real cognitive knowledge, and the danger is of making a mistake in the knowledge.
Но видите, в любом случае проблема здесь опять же связана с когнитивным постижением, с знанием определенных вещей, ошибка в которых, то есть некоторое неправильное понимание, или ошибка в знании, она приводит к трагическим последствиям.
You have to understand correctly what you see.
То есть нужно понимать очень правильным образом то, что ты видишь.
And if you don't understand correctly, if you don't correctly interpret what you see, there is grave danger.
Если ты неправильно воспринимаешь, интерпретируешь то, что ты видишь, в этом есть великая опасность.
Бен-Азай, he sits v'met. Бен-Азай looked and died. Алав ха-катув омер, якар бейней Хашем ха-мавта ле-хасидав. About him, the verse says, heavy in the eyes of God are the death of his holy ones.
Бен-Азай заглянул и умер. И о нем Писание говорит, тяжела в глазах Господа смерть праведников его. Это из Псалмов.
A cognitive mistake, a mistake in knowledge, a mistake in interpretation is so dangerous that it can cause death.
То есть когнитивная ошибка, ошибка в понимании и в интерпретации, может быть такой серьезной, что привести к смерти.
Бен зома хициц венифка. Бен зома looked at what he saw and became cuckoo.
Бен зома заглянул и повредился рассудком.
The alav ha-ketuv omer, and about him the verse says, dvash matzata echol dayeka, pen tispa'ena v'hiketo. If you found honey, eat just enough, not more. Because if you eat too much, then you will vomit it.
И о нем Писание говорит, нашел ты мед, ешь по потребности своей, не то присытишься им и изблюешь его.
So you have to have just enough knowledge. There are things we are not supposed to know. Бен зома tried to find out too much, and because he tried to find out too much, he became crazy.
То есть знания бывает слишком много. Знания должно быть достаточно. А иногда знание может оказываться губительным. Вот Бен зома захотел знать слишком много, и это стоило ему рассудка.
It's very important to know this. When I was in college, I remember three of my fellows studied too much Heidegger, and they all went crazy.
Надо обязательно об этом помнить, потому что когда я учился в университете, у меня было трое моих сокурсников слишком увлеклись Хайдеггером и сошли с ума.
Ахер кицец панитиот. Раби Акива яца бешалом. Ахер chopped down the little plants. We don't even know what this metaphor means. Afterwards we will try to have some kind of an explanation. He chopped down the little plants, the young plants. Only Rabbi Akiva went in and came out in peace.
Ахер другой стал рубить насаждения, и мы не очень понимаем, что это за насаждения, но это какие-то маленькие ростки, вот только что посаженные растения, а он их стал как-то истреблять, вырывать и так далее. Мы потом попробуем дать интерпретацию этого. А Раби Акива вышел с миром.
Right. Now remember Бен зома, that he went, he is the one who became crazy. Right? Шалу את Бен зома, מהו לסרוסי כלבה? אמר להם, ובארצכם לא תעשו, כל שבארצכם לא תעשו. They asked Бен зома, is it all right to castrate a dog? Remember, we are not allowed, the Torah says we may not castrate a bull. Right? That's why Jews had so much trouble with plowing.
Помните Бензому? Бензома — это тот, кто повредился рассудком. А вот его как-то спросили, какой закон существует относительно кастрации собак. И отвечал им: «И в земле вашей не делайте сего», написано в Торе. То есть по отношению ко всему, что есть в земле вашей, не делайте сего. То есть здесь вопрос такой: можно ли кастрировать собаку? Тора на самом деле про это ничего не говорит, она говорит про то, что нельзя кастрировать быка. И поэтому у евреев всегда были проблемы с тем, чтобы пахать землю.
I see that none of you ever lived in a kolkhoz.
Я вижу, что никто из вас не был в колхозе никогда.
If you did, you would know that to plow with an uncastrated bull is a very serious problem.
Если бы вы были знакомы с жизнью в колхозе, вы бы сразу поняли, да, что пахать на быке некастрированном, да, это практически невозможно. Это такая невероятная задача.
Yes. You know, we have a new 5-year plan in America. Yeah? Did you know that we have a 5-year plan in America?
Знаете, что у нас в Америке новая пятилетка?
The 5-year plan is that the oligarchy will become have all the money, not only 99%, but 100%.
И пятилетка состоит в том, чтобы все олигархи получили не 99% национального богатства, а 100%.
And you understand I was talking about America, only America.
Это я про Америку говорю, ничего не имею в виду другого.
Nobody can say that I'm not careful.
Никто не может обвинить меня в неосторожности.
So Бензома said that you may not castrate even a dog.
Так вот, Бензома утверждает, что и собаку тоже нельзя кастрировать.
Шалу эт Бензома. Битула шеибра маху. Mahu lekohen gadol. Mi chashinin de Shmuel damar Shmuel yechol ani liv ol kama beilot blodam. O Dilma de Shmuel lo shchicha. They asked Ben Zoma, if a virgin becomes pregnant, can she marry afterwards the high priest? Because only a virgin can marry the high priest, you understand? So the question is, if a virgin became pregnant, is she still a virgin, right?
Спросили Бензому, какой закон существует относительно замужества беременной девственницы и первосвященника. Нужно ли принимать во внимание то, что сказал Шмуэль, я могу овладеть девственницей несколько раз без капли крови, или же такие искусники, как Шмуэль, не часто встречаются? И то есть, что спросили Бензому? Да, спросили, может ли девственница, которая забеременела, да, выйти замуж за первосвященника, который может жениться только на девственнице. То есть вопрос состоит, по сути, в том, остается ли беременная девственница девственницей.
So you see the people who didn't come back because they were disappointed yesterday because there was no sex and no Christianity. Today we have both sex and Christianity.
Видите, как много потеряли люди, которые вчера разочаровались, что нет ни секса, ни христианства, то сегодня у нас и секс, и христианство сразу.
Do we suspect because of what Shmuel said, namely that Shmuel said that he can have sex several times with a virgin and still not have any blood? Or perhaps Shmuel is an unusual character. Only he could do it, not most people.
То есть должны ли мы, рассматривая этот вопрос, да, принимать во внимание особое умение Шмуэля, да, который говорил, что он...
A very important rabbi, Shmuel, by the way.
Да, это очень известный мудрец, Шмуэль, очень уважаемый раввин. Да, вот он утверждал такое, должны ли мы ему верить, или же мы должны считать, что такие, как он, это исключение из правил. Это таких немного.
Now you understand why I stopped before this passage, because yesterday the donors were here.
Понимаете, почему мы вчера не стали читать этот рассказ? Здесь были спонсоры, они, в общем...
Amar lahu de Shmuel la shachiach. He said to them, Shmuel's skill is very unusual. We don't worry about that. So she might indeed still be a virgin and have a baby. Sorry, wait, I made a mistake. the opposite. Because we don't, because Shmuel, it's so good to have not only a translator, but a translator who understands, he can make, correct me when I make a mistake. That's a very big chesed. So, because we don't concern ourselves about Shmuel, because that's such an unusual case, if a woman has a baby, she's not a virgin, and she may not marry the Kohen Gadol.
И ответ, да, на этот вопрос такой, что такие искусники, как Шмуэль, редко встречаются, и, соответственно, из этого следует, что если женщина забеременела, то она не девственница, да, то есть так, такие ситуации, таких мастеров, как Шмуэль, да, их, это уникальная ситуация, поэтому мы должны признать беременную девственницу не девственницу.
Вехайшинен шема беамбатья ибра. Maybe she got pregnant in the bathtub.
Но мы должны, может быть, тогда принять во внимание то, что она могла забеременеть, принимая ванну.
You know, we know such stories from the Middle Ages that a man went into the bath to the bathtub and did whatever he did, and there was semen in the bathtub, and then also later on a girl went into the same bathtub. There was a shortage of water in Babylonia, it seems. And she got pregnant.
Да, есть такие действительно истории из средних веков, что вот якобы мужчина окунулся в ванну, принял ванну, сделал там то, что сделал, там осталась сперма, и потом пришла девушка, приняла эту же ванну, очевидно, у них были проблемы с водой, и забеременела таким образом.
Ва-ха-амар Шмуэл, кол шихват зера шейно йорек хэц, Eino mazraat, but Shmuel said that if the semen doesn't come out like an arrow, it doesn't make the girl pregnant.
А, но разве Шмуэль не говорил, нельзя забеременеть, если извержение семени не подобно полету стрелы?
Meikara nami yoretz kechetzava. But originally this semen also came out like an arrow, and therefore maybe the girl got pregnant in the bathtub, and she is still a virgin, and if she is still a virgin, she can marry the high priest.
Но, говорят, отвечают на это, изначально же оно все равно было подобно полету стрелы, поэтому девушка могла таким образом забеременеть, оставаясь при этом девственницей, поэтому она может выйти замуж за первосвященника.
Now, I want to promise you, this really is in the Talmud, I didn't make it up.
И я могу вам обещать, что это действительно Талмуд мы читаем, а не что-то другое. Я этого не придумал.
One time in Berkeley I was teaching this material like this in the Talmud, and one of my students came to me to the next day to the class, and she said, "My boyfriend is Jewish, and he says it's not in the Talmud. You're making it up."
Однажды я преподавал этот текст в Беркли, да, и моя одна студентка пришла на следующий день и сказала, у меня есть еврейский парень мой, и он утверждает, что в Талмуде такого нет. Это он все придумал, этот профессор.
I promise you, I'm a pretty good scholar, but my Aramaic is not good enough to make this up.
Но я могу вам обещать, что я, конечно, хороший филолог, да, но мой арамейский не настолько хорош, чтобы я мог сочинить такой текст.
So what I think is going on here, first of all, we should understand that texts like this really reveal to us something of the character of the Babylonian Talmud. The Babylonian Talmud is, whatever it is not a solemn, dry, and boring book.
Во-первых, такого рода тексты обнажают для нас некоторые характерные особенности Вавилонского Талмуда, а именно, прежде всего, то, что Вавилонский Талмуд — это не такая торжественная, занудная, святая книга.
They try to convince us that it is, because they want to keep it for themselves.
Нас пытаются убедить, что Талмуд такой иногда, для того, чтобы оставить его при себе, не дать нам.
It's a very funny book. There is a lot in the Talmud that is satirical. There is a lot in the Talmud that is manipian.
На самом деле, Талмуд — это очень смешная книга. В Талмуде есть очень много сатирического, в Талмуде есть очень много манипеи.
Should I explain what manipeia, or you all read Бахтин?
Все читали Бахтина, все знают про манипею.
All Russian intellectuals read Бахтин?
Все российские интеллектуалы выросли на Бахтине, да?
Good.
Отлично.
Maybe they'll translate my book Socrates and the Fat Rabbis into Russian.
Да, я чувствую, что мою книгу про толстых раввинов и Сократа нужно перевести на русский язык.
What I want to say is I think we will not be mistaken if we understand here again an undercurrent of propaganda against Christianity. That the theme of a virgin who gives birth is not innocent here, and that this is part of an ongoing late antique, remember we're talking probably about the 5th century here, a late antique Jewish project of...
Не работает китайские предупреждения.
Everybody, I think we have a whole audience of doctors, right? A late antique project of distancing Judaism from Christianity.
На самом деле здесь есть, я хочу утверждать, что и в этом тексте, в этом смешном тексте, есть некоторый подтекст, связанный с полемикой, скрытой полемикой с христианством, потому что, собственно, вся тема непорочного зачатия и девственницы, которая беременеет и так далее, это все некоторая попытка иудаизма поздней античности ответить на некоторые вопросы или разобраться с вопросами, связанными с вот, взаимодействием с христианством.
If a virgin got pregnant, it must have been in the bathtub.
Если девственница забеременела, то это не иначе, как от того, что она приняла ванну.
But what's very interesting to me, and here I go against the opinions of my colleague Peter Schaefer. It is not an attack on the important doctrines of Christianity. We don't find an attack on the important doctrines of Christianity in these Babylonian texts. What we find is a kind of mockery of the what shall I call it, the more folkloristic elements, the more miracle things. The actual theological issues, they didn't concern themselves with.
И здесь я хочу отметить, что в отличие от моего коллеги Питера Шефера, я считаю, что в Талмуд на самом деле не вступает в теологическую полемику, в теологическую полемику с христианством. А Талмуд как бы иногда в таком немножко сатирическом духе или даже высмеивает некоторые или реагирует таким образом на некоторые более фольклорные или более, скажем так, связанные с какими-то чудесами или фольклорными проявлениями христианства. А отказывается при этом открыто обсуждать какие-то теологические, самые важные, фундаментальные теологические вопросы.
It's not the idea of the Messiah that they go against, it's the idea of virgin birth.
То есть не вопрос о мессианстве обсуждается, например, да, а вопрос о непорочном зачатии.
And since you know that for me my favorite gospel is the gospel of Mark, and Mark doesn't have any virgin birth, this is not a problem.
И вы знаете, что поскольку мое любимое Евангелие – это Евангелие от Марка, а у Марка как раз нету непорочного зачатия, ничего про это не говорится, да, то я, соответственно, для меня это не проблема.
But let's remember, in this context, this story is being told to prove once again that Бензома is still cuckoo.
Но здесь обратите внимание, что эта история рассказывается еще раз для того, чтобы мы поняли, насколько повредился рассудком Бензома.
No. It's not halacha. But watch out in the bath. You never know what can happen. Right. In other words, the very fact that Ben Zoma is asking such a question, you know, whether what
he's answering
such a question is answering such a question, is taking such a question seriously, is a sign that he is in some other world. He's not really in this world.
И, то есть сам факт того, что Бен Зома серьезно отвечает на такие вопросы, ну, показывает, что он не от мира сего. Он явно повредился рассудком и пребывает где-то в других сферах.
And we see this in the continuation.
Мы это увидим в дальнейшем.
Маасе Раби Йошуа бен Хананья шая омед аль гав маале бахар ха-байт верааху бен Зома вело амад милефанав. אמר לו, מאין ולאין בן זומא? אמר לו, צופה הייתי בין מים העליונים למים התחתונים. ואין בין זה לזה אלא שלוש אצבעות בלבד, שנאמר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כיונה שמרחפת על בניה, ואינה נוגעת. אמר להן רבי יהושע לתלמידיו, עדיין בן זומא מבחוץ. The rabbis have taught, a story, an event about Rabbi Yehoshua ben Hananya, that he was standing on the slope of Har HaBayit, of the Temple Mountain, and Ben Zoma saw him and didn't stand up. In other words, Ben Zoma was sitting, and Rabbi Yehoshua came, and Ben Zoma didn't stand up. And usually we stand up in front of a Talmid Chacham. He said to him, that is, Rabbi Yehoshua said to him, from where and to where? In other words, where are you going in your mind that you don't stand up, that you don't even notice that I am here, Ben Zoma? He said to him, I had a vision between the upper waters and the lower waters, the waters that are in the heaven and the waters that are on earth. And there is not a difference between them, not a space between them, except three fingers. In other words, the distance between the heaven and the earth is only three fingers. As it says, for it says, the Spirit of God is hovering over the water. Right? Hovering like a dove is hovering over its babies. And not touching. Yeah.
Учили наши наставники. Однажды Раби Йошуа бен Хананья стоял на одной из ступеней, ведущих на Храмовую гору. Он поднимался по ступеням и увидел его Бен Зома и не встал перед ним. То есть Бен Зома там сидел, погрузившись в какие-то свои мысли, и не заметил Йошуа бен Ханани. И тот спросил его, Раби Йошуа, откуда и куда Бен Зома? То есть ты вообще где, Бен Зома?
So you understand that Бен Зома reads what happened in Bereishit, in the beginning, where it says that the Spirit of God is hovering over the water. Бен Зома reads it as now. That this is now.
То есть он спрашивает, откуда и куда Бен Зома, то есть где витают твои мысли, Бен Зома, что ты меня не замечаешь. И ответил тот, я созерцал пространство между горними и дольними водами и понял, что оно не шире трех перстов, ибо сказано, и Дух Божий витает над поверхностью воды. Так голубка порхает над своими птенцами и не касается их. И сказал Раби Йошуа своим ученикам, все еще Бен Зома снаружи. А, то есть обратите внимание, Бен Зома здесь видит мир как бы в момент творения. Он сейчас, он видит сотворение мира, как будто оно происходит в настоящий момент.
And this is exactly an apocalyptic problem. Because the apocalypse sees the beginning time and the end time as the same time. So if Ben Zoma is reading Bereishit as being now, he is in a kind of apocalyptic vision.
И это в этом суть апокалиптических видений, да, апокалиптического времени, особой темпоральности, апокалиптической, когда начало, время начала становится временем конца. То есть если совпадает с временем конца, да, то есть если Бен Зома созерцает начало времени, да, некоторое сотворение мира, да, то это означает, что и воспринимает это как то, что происходит сейчас, да, то это означает, что сейчас наступает конец времени.
Амар лехем Раби Йошуа ле-талмидав, Adain Benzoma Mibachutz. Benzoma is still outside. Rabbi Yeshua says to his Talmidim, to his disciples, we see from this that Benzoma is still out. He's still out of the world. He's not in the world of the present. He's not in the world of history. He is out of the world. He thinks that what happened in Bereshit is what is happening now.
И Раби Гоша понял это и сказал своим ученикам, смотрите, Бензома снаружи, то есть он вне времени, он вне истории. Для него сотворение мира происходит сейчас.
Мехдей верух элоким рахефет алпне амайн эймат хавей бьем ришон хавдала бьем ашениху дахавай дехтив ваим авдил бен майим ламайн. When was it that there was, that the Ruach Elohim, that the Spirit of God, Spiritus Dei, was hovering over the water so close? It was only on the first day. But already on the second day, when history began, God divided between the heaven and the earth. It says he divided between the upper water and the lower water. Right?
То есть и Дух Божий витает над поверхностью воды. Когда это было? Это было в первый день творения. То есть та ситуация, которую созерцает Бензома, это было только в первый день творения. А потом началась история, началось историческое время. Да? И уже во второй день Бог отделил, разделил, совсем разделил высшие воды от низших вод. Отделил с помощью тверди, да? Которая отделяла воды от вод.
So once again, we see that the apocalyptic move, I know I can't go too far, it's okay, don't get scared, Mr. Soundman, right? I won't go too far. Once again, we see that the apocalyptic move is the denial of history. The assumption that as it was in the beginning, so it is now. Нothing ever changes.
Ну, то есть апокалиптическое сознание – это отрицание истории. Это восприятие времени так, что то, что происходило при сотворении мира, это происходит сейчас.
Амар рав Аха бар Яаков кимло нима. Врабанан амри кигуда де гамла.
Каково расстояние между водами, сказал Раби Аха бен Яаков, волос толщиной. А мудрецы говорят, как между досками моста.
Марзутра в итема Раваси амар китрей глими деприси ахадади. But Марзутра, and some say it was Раваси who said, it's like two cloaks that are put one on the other. Right? If I take off my shirt and I put it down on the bed, and then I take another shirt and I put it down on the bed, that's the distance that there was between the upper waters and the lower waters.
Амар Зутра, или может быть Рав Аси, сказал, как между двумя накидками, брошенными одна на другую. То есть, если я возьму свою рубашку, брошу на кровать, а сверху брошу еще одну рубашку, то вот такое расстояние между водами, высшими и низшими.
The Amrila, but some people say Kitrei Kasi Deschifi Ahadadi, that it's like two glasses that are put into each other, right? If I take this cup and I have another cup, I put it inside, right?
А некоторые говорят, как между двумя чашами, вставленными одна в другую, как вот если я возьму пластиковый стаканчик и вставлю один в другой.
Now we come to the climax of this story. Acher kitzetz benetiot, right? We already had Benzoma. We see that Benzoma was still out, right? We were still bachutz. But now we come to Acher, the most tragic of all of them. Acher kitzetz benitiot. Acher chopped down the little plants. Alav ha-ketuv omer, al titen et picha lachti et psarecha. Don't, about him, the verse says in Kohelet, in Ecclesiastes, don't let your mouth cause your flesh to sin.
Acher, другой, стал рубить насаждение. Здесь мы подходим к самому интересному моменту, к кульминации этой истории. И о нем, об этом другом, Писание говорит, не давай своим устам вводить в грех твою плоть.
Майи, what are we talking about? What is this about? חזר מתתרון דידיעבה לרשותה למיטב ולמכתב זכבתה דישראל.
Что имеется в виду? Что Ахер увидел ангела Метатрона, которому было дано право сидеть и записывать заслуги Израиля.
Right. Who's Metatron? What is Metatron?
Кто такой Метатрон?
I bet everybody here knows Greek, right?
Все здесь знают греческий, да?
I understand that every Russian student knows Greek before they are 12 years old.
Ну, все российские школьники знают греческий еще в младшей школе.
Мета тронос. The one who is on the throne beside.
Мета трон, да, по-гречески, да, это две части в этом слове, да, рядом, да, перенос, да, на другой трон, да, то есть трон, который рядом.
So you see, we come back to the Gospel of Mark again, where there are two sitting on the throne, right? The Father and the Son. And we saw this from the book of Daniel. So what happened when Ахер went up into heaven, when he had this vision in heaven, he sees that Метатрон, the one on the throne beside, is sitting and writing the zchuyot of Israel, the virtues of Israel.
То есть мы возвращаемся опять к картине двух престолов из книги Даниила, где двое сидят на двух престолах, да, и он здесь видит Метатрона, сидящего на престоле и записывающего заслуги Израиля.
Амар гмира деламала ло хави ло ешива вело тахрут ло ораф вело ипуй. Shema chas v'shalom shtei reshuyoten. He said, but we have learned that on heaven, that above, there is no sitting and no competition and no back and no tiredness. Perhaps, God forbid, there are two powers in heaven.
И тогда сказал Ахер, учили мы, что обитатели небес не сидят, не соперничают, и нет у них ни затылка, ни усталости. Так, может быть, существуют две власти?
There's a lot of camouflage here. The real issue is yeshiva, sitting. We even have manuscripts that make that clearer. In which he says, we have learned that in heaven there is nobody sitting except for whom? Who is sitting in heaven? The Kodesh Baruch Hu, right? So if somebody else is sitting in heaven, Shema chas v'shalom shtei reshuyoten.
То есть здесь логика очень простая, что известно, что ангелы, да, что на небесах никто не сидит. Здесь самое главное – это вот проблема с сидением. Да? Что на небесах никто не сидит, кроме кого? Кроме Бога одного. Да? И, соответственно, когда Хер видит, что там кто-то еще сидит, да, то что это может быть? Только одно, да, что получается, что вроде бы две власти в небесах.
Now we know, of course, who is sitting at the right hand of God.
Мы-то знаем, кто сидит с правую руку от Бога.
I don't think I have to tell you this.
Мне не нужно вам рассказывать об этом.
In other words, what we have here represented is a vision in which a very, very rabbinic figure, Ахер is a very, very rabbinic figure, is tempted by a vision of Метатрон, the one who is sitting on the throne next to the Lord, to come to a kind of Christian theological position.
То есть мы видим здесь уважаемого, весьма уважаемого талмудического мудреца Ахер, да, про него еще скажем, он видит при этом некоторое видение, да, созерцает некоторое видение, которое соблазняет его понять то, что он видит таким образом, что он как бы приходит к христианским воззрениям.
Now notice, in the continuation, «Апкуху леметатрон» Umachyuhu shitim pulsi denura. Amarle, Amrule, my tama ki chazitela kamt mikamei, it ya evil lay reshuta le mimchak zachvata de acher. Yatsta bat ko vamra shuv banim shovavim chutz mi acher.
Давайте посмотрим продолжение. А, что схватили Метатрона и выпороли 60 огненными розгами. Сказали ему, почему ты не встал перед ним, когда увидел его? И дано было право Метатрону стереть заслуги Ахера. И сошла с небес Бат-Коль, небесное эхо, и сказала, вернитесь ко мне, блудные дети, все, кроме Ахера.
Now notice what this says. I'm going to explain this, and you'll see the implications. Why does it say they said to him, why didn't you get up before him? Metatron is innocent. Why is he being whipped? They took Metatron out to whip him. Why did they whip him? What did he do? He was supposed to do this. He was given permission to sit and write the Zechuyot of Yisrael, to defend Yisrael. So why are they whipping him? They're whipping him because he didn't jump up the minute he saw a Jew coming.
Да, то есть здесь такая вопиющая несправедливость вроде бы вершится по отношению к Метатрону, который ни в чем не провинился, ему разрешили сидеть, позволили сидеть и записывать заслуги Израиля. И он, он это и делал. А потом его хватают и бьют 60-ми огненными розгами. И говорят, в чем он провинился? В том, что он не вскочил тут же, как вошел еврей.
And why did he have to jump up the minute the Jew came? Because the Jew might get confused and think that the Christians were right.
Почему он должен был вскочить, увидев еврея, который к нему приближается? Потому что еврей, увидев его сидящим, может ошибиться и прийти к христианским воззрениям.
But the bottom line is that they were right, that there is a second power.
Но, по сути дела, получается, да, что эти воззрения такие, они правильные, потому что и есть вторая вот эта власть на небесах.
They only made a mistake in identifying who it was.
И что ошибка состояла только в том, что ее не так отождествили, эту вторую власть.
They thought it was Jesus, but it was really Metatron.
Они-то думают, что это Иисус, а это на самом деле Метатрон.
And Metatron, as we know, from the book that is called Chanoch HaShlishi, Third Enoch, or the Book of the Hechalot, is another name.
И мы знаем о Метатроне из другой книги, третьей книги Еноха, или книги Небесных Чертогов.
Is Enoch.
На самом деле Метатрон это и есть Енох, Ханох.
Yeah. So we have a direct traditional line from the book of Enoch, from the 3rd century before Christ, to the Talmud in the 5th, 6th century after Christ, a Jewish tradition that there is a second divine figure, that he is Enoch. We saw Rabbi Akiva said it's even David HaMelech, who is sitting in heaven next to the Kodesh Baruch Hu and defending Israel, or is going to be the Mashiach that will save not only Israel but the whole world.
То есть мы видим, что существует очень древнее еврейское представление еще с 3 века до новой эры от книги Еноха, да, что на небесах восседает рядом с Богом вторая божественная фигура, да, которая представляет из себя Еноха или царя Давида. И эта фигура должна защищать Израиль, записывать его заслуги, или в случае с царем Давидом избавить Израиля в качестве мессии.
So the bottom line, and this is the...
И это продолжается, да, прошу прощения, это продолжается до 6 века новой эры, да, вот до нашего текста.
Is that the distinction between what we call Judaism and what we call Christianity is not theological, but it has to do with the identification of who the Mashiach is. Those whom we call Jews decided that Jesus was not the Mashiach. Those whom we call Christians had concluded that Jesus was the Mashiach.
То есть мы приходим таким образом к выводу, что никакой теологической разницы между иудаизмом и христианством не было, а разница была только в том, как отождествлялась эта божественная фигура. Да? Был ли Иисус, признавался ли Иисус Мессией, да? Или не признавался Иисус Мессией, и тогда, значит, те, кто признавал Иисуса этой божественной фигурой, были христианами, а те, кто не признавал, были евреями.
So, once again, when Christian friends ask me, why don't I believe that Jesus is the Messiah, I say, look at the world. Did the Messiah come?
И опять же, я должен повторить то, что я уже говорил, что когда меня мои христианские друзья спрашивают, почему я не верю в то, что Иисус Мессия, я им говорю, посмотрите вокруг. Это что, мир, в который Мессия уже пришел?
And then they say to me, but he's going to come again.
И тогда они мне говорят, не, но он придет еще раз.
So then I say, so we agree, the Messiah still has to come.
Тогда я им говорю, ну так значит, вы согласны со мной, что Мессия еще придет?
I won't object if it's Jesus.
Мне все равно, пускай это будет Иисус.
As long as when he comes, he does the job properly next time.
Главное, чтобы когда он в следующий раз придет, чтобы он по-настоящему сделал свою работу.
Спасибо.
Спасибо. Задаем вопросы, поднимаем руки, я к вам подхожу поближе.
Спасибо. Как вам кажется, была ли христианство намеренная апелляция к мистике Еноха и Метатрона в сюжете с преображением Иисуса, например, когда он берет двух учеников, восходит, и вот этот сюжет удаляет на это обращение?
Did the Christians use this whole tradition about Metatron and Enoch in their theology, and for example, in this episode of Transfiguration of Christ?
That's interesting. It's a great question.
Отличный вопрос.
Yeah. I don't think they used it directly. What I think was that there were different lines of tradition which were drawing on the same pool of traditions. And that the line that we see in the Gospels with the Transfiguration, for instance, was instead of thinking of so much cross fertilization, more that they were drawing from common sources, a common pool of apocalyptic imagery and thinking.
То есть я не думаю, что было прямое использование образа Метатрона. Да? И здесь ситуация вообще состоит не в том, что есть какие-то пересечения между иудаизмом и христианством. Или какие-то заимствования. Да? Речь идет о том, что они, и иудаизм и христианство, черпали из одного как бы такого набора источников, да? Из одной традиции апокалиптических образов. Да? И, соответственно, они как бы имеют некий общий источник, общее происхождение. Угу. Прошу.
Нет, вопрос такого рода. Вот, как вы представляете себе это окончательное исполнение христианских пророчеств, то как это может, как мы можем это воспринимать, да, в нашем мире, второе пришествие или первое пришествие, и в каком виде это будет происходить? И, может быть, я понимаю, что вопрос вот несколько такой эсхатологический, да, апокалиптический, может быть, даже. Может быть, поясню вот в таком ключе. Если мы полагаем, что иудаизм отражает некий принцип божественной справедливости, то христианство органично встает только на сторону милости и всепрощения. И тогда мы видим, что мир проваливается в некоторую такую бездну попустительства. С другой стороны, принцип суда однозначно как-то ассоциируется с исламом. С исламским фактором, который категорически занимает сторону суда и наказания следующего. Если можно говорить о некотором первом пришествии, которое ассоциируется с милостью, то будет ли ассоциироваться вот это второе пришествие или последнее пришествие с этим фактором суда и концом всего?
How do you envision the second coming or the first coming of the real coming of the Messiah? Because the problem is that Christians and Jews see it differently, because for the Jews there is a certain element of justice, of divine justice, a judgment, and there is the more important is the element of mercy for Christians. And for example, the Muslims, as he says, they incline more for the judgment, and the Christians for mercy, and the Jews somewhere in between. So this, you speak about the coming of the Messiah as something which is obvious for everyone, but there are different views about this.
There certainly are different views, but I don't think that they line up in the way you say as Judaism versus Christianity. First of all, if you think of the apocalypse in the New Testament, Revelation, the book Revelation, Apocalypse, this is hardly a document of mercy. This is a document of judgment of the harshest kind. Secondly, there certainly are many Jewish traditions that in which the Messianic age will be a time of great mercy, in which everyone will come in. Even within the Talmud, there is enormous distinction. Rav and Shmuel, right? We had Shmuel. He was our expert on sex earlier, but he also thought a lot about the Messianic time. Rav says there is no difference between now and the Messianic age, except that in the Messianic age there will be justice. Shmuel says in the Messianic age the whole world will be transformed. There will be no distinction between justice and mercy. Justice will be mercy, and mercy will be justice. That's inside the Talmud. So I don't disagree with you. I don't disagree with you that there are very different visions and images of what the Messianic era will be. But if I've understood you correctly, I disagree that they line up as Jewish versus Christian. Mm-hmm. About Islam, I have nothing to say because I don't know. I don't understand very much. I just don't know. Mm-hmm.
Если я вас правильно понял, я вот только часть про ислам не буду комментировать, потому что я в этом совсем не специалист, да, но я, с одной стороны, согласен с вами, что существуют разные представления о мессианских временах, да, целый спектр разных совершенно представлений, но я не согласен с вами в том, что они группируются, да, как бы в качестве такой оппозиции христианские и иудейские, да, иудаизма и христианства, потому что и то, как вы это представили, потому что если вы посмотрите на апокалипсис, на откровение в Новом Завете, да, где описываются как бы мессианские времена, там совсем не милость, а наоборот, там довольно серьезный суд, довольно страшный суд происходит. Да? И в то же время, наоборот, многие еврейские авторы, многие еврейские мудрецы описывают приход Мессии как воцарение милости, как время милости, когда все приходят, собираются, и происходит некое такое всеобщее единение и так далее. Да? Но внутри еврейской традиции есть много споров на эту тему. Есть спор, например, между Равом и Шмуэлем. Шмуэлем мы уже встречали как специалиста по особым, значит, техникам, значит, сексуальным техникам, но он не только этим занимался, он занимался еще и рассуждениями о мессианских временах. И вот Шмуэль считал, что Рав, да, а вот они говорят, был Рав и Шмуэль, они спорили. Рав считал, что нет никакой разницы между нашим миром и миром, когда придет Мессия, кроме того, что воцарится справедливость, да, того, что будет праведный суд, справедливый суд, и на самом деле мир не изменится никак физически, да, то есть просто будет такое идеальное устройство общества. Да, а Шмуэль считал, что мир переменится, вообще природа мироздания переменится, когда придет Мессия, и так и в этой новой природе мироздания не будет разницы между судом и милосердием. Она исчезнет, вот эта вот оппозиция между судом и милосердием просто сама по себе исчезнет.
You remember that a couple of days ago one of the answers about the two thrones was that God sits on one throne when he's being merciful and on the other throne when he's judging. And we say Bayomahu, in that day, Ye Hashem Echad Ushmo Echad, that the Kodesh Baruch Hu, God will be one and his name will be one. What does it mean he will be one and his name will be one? That there won't be any more two thrones, one for mercy and one for judgment, but that they will become one throne.
Помните, у нас два дня назад одна из интерпретаций двух небесных престолов была то, что Всевышний восседает на одном престоле, когда он судит, а на другом, когда он милосерден. Да? Есть престол суда и престол милосердия. И вот про мессианские времена говорится, что Бог будет един, и имя его будет едино. Что значит имя его будет едино? А это значит, что не будет больше двух престолов, да, а и Бога суда, и Бога милосердия, а будет Бог один, да, то есть будет один престол. Угу. Давайте еще кто не спрашивал. Угу.
Ну, у меня вопрос общего восприятия времени в контексте христианства и иудаизма, потому что оно, с одной стороны, абсолютно разное, но с другой стороны, есть что-то общее, потому что когда... Я здесь могу сослаться на вашу книгу о том, что Иисус, Логос, ну, вся эта длинная и большая история о том, что и Логос, он же в христианстве Иисус, существовал еще до сотворения мира, и это Агнец, который был распят еще, заклан еще до создания мира. Тут одновременно прошлое, настоящее и будущее в христианстве. С другой стороны, в иудаизме у нас то же самое. То есть, когда мы сейчас смотрим здесь этот текст о том, что пространство, вроде будут воды верхние, нижние, разница между ними там три пальца, то же самое же прошлое, настоящее, будущее в иудаизме, когда мы смотрим этот текст, нас часто спрашивают, какую траву они курили в Талмуде, что они вообще абсолютно сумасшедшие вещи. А с другой стороны, мы такую же траву курим каждый Рош ха-Шана, потому что мы же говорим, что это и прошлое, настоящее, будущее в одном тут же. То есть вот чем отличается здесь христианское восприятие времени от
How can you comment the difference between Christian and Jewish conception of time and temporality? Because in Christianity, there is an idea that Jesus was pre-existent before the creation of the world, and he will come, so the past, the present, and the future are really one in this apocalyptic temporality. And in Judaism, we have the same. We have... It seems that we have the same, that we say that all this, what we read about the creation of the world, which is now, and messianic times. But is there any borderlines or differences between Judaism and Christianity in this conception of temporality?
No, actually, I agree with you. I think there is very little difference. Because also in Jewish texts, we understand that, you know, it says chokhmah, wisdom, says I was there when he created the world, and wisdom is understood afterwards within the Jewish tradition as the logos, and the logos is, of course, we know who the logos is. In Arche there was the logos, right? So I don't think that we're going to find a distinction there. If you want to know the bottom line, what I think the distinction is, that because Christians believe that Jesus was already the Messiah, and because clearly the Messianic era had not taken place, it was not the Messianic era, they had to interpret the Messianic era as being individual, that each individual could find the kingdom of heaven for Zochalein, right? Whereas since the people who didn't accept that Jesus was the Messiah didn't believe that the Messiah had already come, they continued to understand the collective, that salvation was going to be for the collective and not outside of history. In other words, it was going to be for the collective inside of history, for Israel and for the rest of the world, but collectively, and that there was no individual salvation. That to me is the biggest, finally the biggest distinction. The focus on the collective versus the focus on the individual.
Я на самом деле согласен с вами, что различий таких особенных нету вот в этом вопросе. Да? Более того, вот то, что вы говорили про логос, да, в книге «Притч» говорится про мудрость, да, что мудрость, она говорит, я была там, когда творился мир. То есть мудрость который и есть логос, по сути дела, да, и который отождествляется с Иисусом, да, то есть логос предсуществует еще до сотворения мира, да, и в еврейских текстах то же самое. Да, то есть здесь разницы особой нет. Да, и единственное, если так в итоге сказать, какое различие я вижу, основную разделительную линию, да, это состоит в том, что в христианском понимании произошла некоторая проблема, да, связанная с тем, что Иисус, который как бы предсуществовал, существовал до сотворения мира и потом существовал как бы в настоящем, да, пришел, ничего в мире не изменилось. Да, то есть с его приходом мир не изменился, да, и как бы мессианская миссия не сработала. Им пришлось перенести это внутрь, как бы мессианство перенести внутрь человеческой личности, в индивидуальную сферу, да, в сферу личного спасения. Да? То есть если мир не оказался избавлен, да, то тогда может быть избавлен каждый конкретный человек через Иисуса. Да? А евреи, да, они по-прежнему считают, что избавление, оно должно быть всеобщим, оно должно быть коллективным, оно связано с евреями и со всем миром. И для евреев, и для всего мира избавление может быть только всеобщим, коллективным, а не личностным и индивидуальным спасением. Да? И с моей точки зрения, вот эта вот разница между всеобщим, коллективным и личностным, индивидуальным, вот здесь проходит граница, разделяющая иудаизм и христианство.
Угу. Мы сегодня услышали, что вот тот, кто сидит справа от Бога, Енох или Давид.
Наоборот, погромче.
Или Енох, или Давид, да.
I don't have to understand, but they have to.
I'm looking my brother.
No, speak in Russian, but speak loud in Russian.
Yeah, вот, что они как бы защищают перед Богом Израиль. Uh-huh. Есть еще другая версия, что Михаил есть ангел, который защищает Израиль. Мы знаем, есть 70 народов, 70 ангелов, которые защищают каждый народ, когда представляют его перед Богом. Вот нет ли здесь противоречия, или как-то эти фигуры сливаются, Михаил и Метатрон?
We talked about divine figures of King David and Metatron, but there is also the figure of Archangel Michael, Michael, who is also responsible for Israel and is like, and there are guardian angels of every nation. And so, is there any connection of Michael, Michael to these figures?
Yeah, you're absolutely right. There are several different traditions. You know, there are even traditions that it is Moshe Rabbeinu who is sitting on the other throne.
Вы правы, есть разные традиции на этот счет относительно вот этой божественной фигуры, которая восседает на втором престоле. Есть даже традиции про то, что там Моисей восседает.
The idea that there is a second throne and that someone is sitting on the second throne and the second throne, the person who is sitting there is divine, you know, is all over the place. And the distinction is between who do we imagine? Who do we imagine is sitting there? Ezekiel the tragedian, a Greek-Jewish writer, has Moses sitting on the throne. As we saw, Rabbi Akiva says it's David HaMelech. The Talmud, also the Sefer Eichalot, says it's Enoch, Metatron. And there are other views that say it's Michael.
Да, действительно, есть разные традиции, но общим знаменателем является то, что существует второй престол, и кто-то на нем сидит. А дальше начинается различие того, кто именно там сидит. Да? И есть, вот как мы уже говорили, да, есть варианты, что это царь Давид, что это Иисус, да, что это Енох, Метатрон, да, у Иезекииля, трагика такого эллинистического еврейского автора, есть версия, что там сидит Моисей, да, и, соответственно, вот есть разные мнения на этот счет, но они все едины вот в самом этом представлении. Еще вопросы?
A little bit back to the text. Is it true that Rabbi Yehoshua, when he reminds that in the narrative of the Genesis, the spirit is in the first on the first day, and the waters are divided on the second, that he reminds his pupils of the sequence of tenses, so to say, that he says that Ben Zoma sees all the time as one time.
Right.
He's out of his mind because, well, if we read the text, we understand that these things don't happen at the same time.
No, exactly. That here is the distinction in temporality that was being asked about. But this distinction in temporality is a controversy between the rabbis. So it's not a distinction between, but a distinction within. Every distinction that we make between, you didn't even ask your question yet, and already I'm answering some other question. I understand. Every distinction we make between turns out to be a distinction within. Mm-hmm. But you can go on.
Правильно ли, что Рави Йошуа, когда он говорит, вот, Бен Зума все еще снаружи, и после этого говорит, написано, что в первый день в творение, значит, витает дух на поверхности воды, а про разделение вот сказано в второй день, что он напоминает о том времени, о котором, как бы, с его точки зрения забыл Бен Зума. Что Бен Зума – это апокалиптическое видение, потому что он все времена смешивает, а он напоминает ученикам, что правильное, разумное видение.
Угу. А на это профессор Боярин ответил, что это все верно, да, именно так все это обстоит. Да, но здесь нужно еще сказать, что вот спрашивали про разные восприятия времени в иудаизме и в христианстве, да, что здесь мы видим, как внутри иудаизма есть два противоположных восприятия времени, и они полемизируют между собой. Да, то ли время, оно как-то вот так устроено, что прошлое может совпасть с настоящим, да, или же время линейно и разворачивается одно за другим, да, вот как бы в линию такую. И мы всегда видим, что как только, можно даже сказать, вывести некий общий принцип, что как только мы пытаемся обнаружить различия между иудаизмом и христианством, мы обнаружим различия внутри иудаизма. То есть оно оказывается, каждый раз, когда нам кажется, что это различие между иудаизмом и христианством, мы каждый раз убеждаемся, что это различие внутри иудаизма, между разными мнениями внутри иудаизма.
And what was this question? You didn't tell me.
А в чем состоял вопрос?
About
Yohanan didn't understand this correctly. Just wanted to be sure that he understood this.
Yes, correct, yeah. Good, you did.
Скажите, пожалуйста, может быть, глупый вопрос, прошу прощения, но откуда вообще берется идея второго? Если Бог совершенен и велик и прекрасен, и зачем вообще ему нужен второй, который тем более сидит?
I have a stupid question, but... what is the source of the second throne from the beginning? Why do you need a second throne if there is one God, omnipotent and powerful? And where does the whole idea of the second power or the second throne comes from?
It is not a stupid question.
Это не глупый вопрос совсем.
This goes back very, very, very far. It may be one of the most ancient parts of the Jewish religion.
Это уходит корнями очень-очень-очень глубоко, может быть, в самые какие-то древние дебри еврейской религиозного сознания еврейского.
Because when God is very, very far in the heaven, then he has great difficulty communicating and running things on earth.
Потому что если Бог, он находится очень далеко, где-то там на небесах, да, и чем дальше он находится, тем труднее ему как-то управлять тем, что происходит на земле.
So a kind of a mediating divinity between transcendence and immanence is present under the surface everywhere.
И поэтому неизбежно возникает некоторая промежуточная божественная реальность, которая опосредует, да, трансцендентная и имманентная, да, то есть то, что вот эти два полюса, да, которые слишком далеко друг от друга находятся, они порождают неизбежно некий третью реальность между собой, как посредник.
We find it in Tanakh in the distinction between the names El and Hashem.
В Танахе, например, это выражается в двух именах Бога, которые выражают вот эти две его ипостаси. Да? Четырехбуквенное имя, которое отсылает нас к трансцендентному непознаваемому Богу, да, и слово «Бо-эль» – Бог, да, который, которое имя нарицательное и отсылает нас к некоторой воспринимаемой реальности, да, с которой можно установить контакт. Давайте последний вопрос.
Мы сегодня прочитали о четырех праведниках, которые посетили Парадис. Да? Вот. О трех мы разобрали, об Акиве вообще что-то есть, по-моему? Mm-hmm.
We read this story, and there were four people there who entered the paradise. Mm-hmm. And you talked about everyone but Rabbi Akiva. And so what happened to Rabbi Akiva?
Rabbi Akiva is the totally boring one. He went in peace and came out in peace. Nothing happened to him.
Rabbi Akiva здесь самый скучный персонаж. С ним ничего не случилось. Он зашел, вышел. Что про него рассказывать?
Happy endings are boring. This is what, you know.
Happy end это скучно.
In the beginning of Anya Karenina. In the beginning of Anna Karenina, Tolstoy says, right? Happy families are all the same.
Помните начало Анны Карениной, да, там Толстой как раз об этом и говорит.
It's only the unhappy ones that have stories.
Что только несчастливые семьи, у них есть история интересная.
I actually think Tolstoy was wrong.
Но я считаю, что Толстой был неправ.
Unhappy families are all the same.
Наоборот, все несчастливые семьи одинаковые.
Each happy family has a different story.
А вот каждая счастливая семья, у нее уникальная интересная история.
Because every happy marriage is a completely different arrangement, a completely different set of arrangements and possibilities.
Потому что каждая счастливая семья – это уникальное и неповторимое сочетание разных факторов.
But I'm going to finish up this series of this deep, deep, deep pleasure I have had being here in Moscow with something that must be said, which is that without Simeon, it is totally impossible. It is impossible to imagine this institution, Eshkolot, but it's also impossible to imagine its functioning, because without this kind of, how many people do you think in the world could do this kind of translation in this way? And you say, how do I know he's translating right? I know, because you laugh at the right places when he translates. So I want to finish by thanking you for coming, by thanking Eshkolot, thanking Karen Avichai, and especially thanking my new friend Simeon for inviting me.
Я все-таки частично переведу, да, что профессор сказал, что ему невероятно приятно было здесь преподавать с вами, и он очень благодарен вам за то, что вы пришли, и это было для него невероятное удовольствие, и он также благодарен всем, кто привез его сюда и дал возможность вот всему этому замечательной лекции, семинарам состояться. Он очень доволен переводом, и он понял, что перевод был удачный, поскольку вы смеялись в нужных местах. Вот. И поэтому вот, ему было очень приятно, он вас благодарит.
И да.
Спасибо большое профессору Боярину. Я надеюсь, что мы, может быть, не последний раз с вами встречаемся.
We hope that perhaps it's not the last time you come to Moscow. And
next year in Moscow.
Next year, да, в следующем году в Москве.
The new Jerusalem.